«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Выступая в четверг на церемонии с участием иностранных послов, президент России Владимир Путин заявил, что Турция до сих пор не принесла извинений за сбитый бомбардировщик и не предложила возместить ущерб. Он подчеркнул, что Москва считает абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину. Не нужен вам берег турецкий, таким отчасти ироническим, но отчасти тревожным заголовком мы обозначили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями. Сергеем Арутюновым, членкором Российской академии наук, зав. Отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Федором Шиловым-Ковидяевым, в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. Добрый вечер, Федор Вадимович.
Главное, чтобы он был добрым, да.
Да, и независимым политологом Гафаровым Михманом Сабировичем. Здравствуйте, Михман. Сергей Александрович, напомните нам основные, так сказать, этапы российско-турецких отношений вот за последние столетия.
Первая мировая война с большим успехом воевала Россия против Турции, сильно продвинулась там.
На Кавказском фронте, да?
На Кавказском фронте, конечно. Но с революцией, гражданская война, разброд в армии, поток дезертиров и внезапно вспыхнувшая прекрасная дружба с Кемалем Ататюрком, на которого
у большевиков,
на которого ставились большие надежды, что он будет таким антиимпериалистическим оплотом. Однако особым антиимпериалистическим оплотом он не стал. Зато за некоторые перспективы получил очень хорошую плату. Правда, плату из чужого кармана. Около трети территории Араратской республики, которая была до революции частью России, Карская область, отдана была ему просто так, за красивые голоса. Ну так, дружба, в общем, более-менее продолжалась. Однако во время Второй мировой войны Турция склонялась, во всяком случае, симпатизировала некоторое время державам оси. Ну, когда стало ясно, что на этой оси скоро уже колес не будет, симпатизировать было неинтересно. Но Турция вскоре стала военным сателлитом Соединенных Штатов. Очень рады, по-моему, были американцы, поскольку солдаты турки неплохие. Много об этом приходилось читать, восторженных отзывов. Ну и, в общем-то, более или менее и остается так. Член НАТО, очень хотела бы Турция быть и членом ЕС, но это ей, пожалуй, все-таки не светит. Хорошие отношения, тем не менее, были с Россией.
Торговые.
Торговые, да, взаимовыгодные. Ну, сейчас все как-то становится с ног на голову. Ну, трудно сказать.
Да, давайте дадим слово Федору Вадимовичу, вот, как дипломату. Как, по-вашему, предвещало ли что-нибудь вот такое развитие событий?
Вы знаете, ну, дело в том, что вообще, если посмотреть на вопрос пошире, да, то можно было заметить, что, скажем, в отношении Израиля, да, нынешний президент Эрдоган, ну, совершил несколько экзотических кульбитов таких, да, и создал, во всяком случае, у израильтян впечатление человека не очень владеющего своими эмоциями, скажем так, аккуратно, да. Там звучали и более жесткие оценки, но не будем их называть. В общем, я должен сказать, что довольно странно мне было наблюдать за таким стремительным сближением с Турцией в экономической, не только в экономической сфере, именно во время правления Эрдогана. Потому что там, ну, можно вспомнить Сулеймана Демирейля, можно вспомнить других турецких деятелей. Это все-таки были люди совершенно другого плана. Это вот примерно то же самое, как поиски там умеренных исламистов Соединенными Штатами среди там каких-то деятелей в Египте или в Сирии или так далее. Да? Все-таки надо понимать, что люди, исповедующие в общем эксклюзивность своих взглядов на жизнь, по самому этому определению умеренными быть не могут. То есть они могут соблюдать какие-то формы вежливости, они могут, там, я не знаю, не отрезать головы, как некоторые более радикальные субъекты, да, во всяком случае, если отрезать, то не сразу. Но так или иначе, рано или поздно они срываются, они теряют самообладание. И вот я склонен разделять точку зрения моих израильских коллег, которые, давая свои оценки вот в последнее время, после того, как был сбит наш самолет, да, говорят о том, что, ну вот, собственно, мы ничего другого и не ждали. Потому что мы знаем Эрдогана очень хорошо, мы знаем, что человек, не владеющий собой, что он может принимать ситуативные эмоциональные решения, что он очень эмоционально подвижен, что на него, в принципе, может надавить там главный союзник. И он не очень, отдавая себе отчет в том, что он делает, предпримет какие-то резкие действия.
Давайте Мехману дадим слово. Как бы охарактеризовали нынешний режим в Турции?
К сожалению, да, вот в последние дни Эрдоган с вами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с вами действием показал, что он на самом деле не уравновешенный политик, потому что если политик меняет свое мнение в течение дня на 180 градусов и несколько раз, например, в день сбития самолета, 24-го сбили, он сначала признает, ну, гордится, что да, турецкие войны могут сбить. Когда он почувствовал, что вот этот сбитый самолет очень дорого обойдется Турции, он слегка, в следующий день отказался от своих, да, что там мы не знали, это
русский самолет,
да, русский самолет, да, и прочее. А следующий день опять меняет на 180 градусов, когда мы и дальше будем забивать. Но надо учиться, надо сказать, что без этого самолета, все равно без этого самолета, и что вот напряженные отношения дошли бы до кульминации между Россией и Турцией, потому что вмешательство России в сирийский конфликт сорвало все планы Эрдогана, потому что Эрдоган на самом деле, и в том числе его партия справедливости и развития, это как арбуз снаружи зеленый, а снутри сот, это красный. Он на самом деле не исламист, на самом деле Эрдоган, а он пантуркист. Он хотел восстановить влияние Турции в тех близких регионах, которые когда-то входили в состав Османской империи. Но это невозможно. Чисто экономически не в состоянии Турция восстановить влияние Турции в ближайших регионах. Экономически ослабевает. Вот сейчас золотовалютные резервы Турции уже упали ниже 100 миллиардов долларов, а внешнегосударственный долг уже превышает 400 миллиардов. Инфляция растет стремительно, обесценивается турецкая национальная валюта, лира. Кроме того, нанесет очень сильнейший урон туристическому бизнесу. В год это почти 20-25% валового внутреннего продукта обеспечивали. Mm-hmm. Они что, там пришли 4,5 миллиона беженцев из Сирии. Все они протаскали, уничтожили практически туристический бизнес. А туристический бизнес уже оказался под вопросом. Откуда зарабатывать в Турции? Нету энергоресурса. А скоро вообще... Да, скоро да. Вообще из-за неопределенности может нарушиться работа вот газа нефтепроводов, потому что это скоро будет после Сирии активизироваться курдский сепаратизм и в Турции. Почему же очень раздраженно отнесся Эрдоган на вмешательство русских на сирийский конфликт? Потому что на самом деле, если анализировать, очень тесные связи между исламским государством и Турцией имеются. Потому что и исламское государство, и Турция, суннитское государство, сунниты, режим Башара Асада, это алавиты, шииты, на юге Ирак, это тоже шииты. Там на самом деле в Сирии, Ираке идет большая война между суннитами и шиитами. Поэтому в России в этом плане следует быть немножко осторожным, чтобы не вмешиваться в суннитско-шиитскую войну. войне.
Да.
И вот я еще, вот если позволите, я хотел бы добавить, да, и почему же залез туда Россия? Залезла. Потому что это только не только для защиты режима Башара Асада. На самом деле там Россия защищает и свои экономические интересы. Каким образом? Вот были, как же начались сирийские события? В 2011 году Катар предлагает Башара Асаду, давай построим через, из Катара, через Сирию, через Турцию, прямо в Европу газопровод. И чтобы выбить русских, вытеснить Россию из европейского рынка. А в год Катар экспортирует 76-78 миллионов тонн сжиженного газа. Это эквивалентно 106-109 миллиардам трубопроводным газа. А Россия экспортирует в Европу в среднем около 160 миллиардов кубометров газа. То есть в случае желания еще Иран собирается еще около 30 миллиардов кубометров газа поставлять в Европу. То есть с помощью Катара Иран можно было полностью...
Мы поняли. То есть Россия там...
Там экономические интересы.
Да, давайте тогда послушаем, да, давайте послушаем сегодняшнее выступление российского президента перед зарубежными послами. Вот где прозвучали обвинения в адрес Турции.
Владимир Владимирович Путин.
Не могу не сказать, что мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнеров и союзников по антитеррористической борьбе. Имею в виду инцидент российского авиалайнера в Египте, трагических событий во Франции. До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции, ни предложений по возмещению вреда и ущерба, ни обещания наказать преступников за содеянные преступления. Создается впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик. Мы сожалеем об этом. За 10 лет в мире совершено более 100, только в 2014 году погибло свыше 32 тысяч человек.
Конечно, потенциально опасны такие формы борьбы, как разгромы посольств взаимные.
Ну, вообще посольства неприкосновенны и должны пресекаться страной, в которой эти посольства расположены, со всей строгостью. Всякие могут быть ноты, и всякие могут быть протесты, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Но даже при разрыве дипломатических отношений посольство должно сохраняться. Да. А здание должно быть целостным и, так сказать, все имущество и так далее. Я хочу обратить ваше внимание на другой вопрос. Скажите, а когда перестал существовать халифат? Халифат перестал существовать меньше 100 лет тому назад, потому что султан Османской империи считался халифом всех правоверных. И мне кажется, что Эрдоган, который безусловно убежденный мусульманин, там не будем входить в детали, но основа его мировоззрения ортодоксально-мусульманская, наверное, лелеет какие-то надежды, что...
Мечты, скорее. Мечты, во всяком случае.
Ну да, мечты.
Иллюзии.
Мечты. Нет надежды прямо, что как-то респектабилизируется исламизм. И, в общем... Он, как руководитель Турции, станет чем-то вроде халифа. Это достаточно фантастично, но, знаете, все это авантюристично. Вся эта история совершенно авантюристична в принципе, и могут быть... Любые даже фантастические предположения.
Федор Владимирович, вот сейчас находится французский президент в Москве. Как вы считаете, можно ли вот использовать эту ситуацию для того, чтобы как-то найти выход? Потому что мне кажется, то, что массово завозят туда эти зенитные вооружения, это, по-моему, не выход из ситуации, вам слово.
Ну, смотрите, значит, во-первых, конечно, вот продолжая мнение коллеги, да, я должен сказать, что Эрдоган сегодня заявил, что он и не собирается извиняться. Что вообще на самом деле, ну, не просто скандально, да, но действительно заставляет усомниться в том, что он способен адекватно оценивать ситуацию.
Так
да.
Может, Алант как-то какую-то функцию исполнит?
Ну да. Вот, поэтому действительно все выглядит очень тяжело. И во всяком случае это вызывает в памяти России то, что вообще русские всегда турок били. Да? И поэтому там за полтора десятка только крупных компаний в Турции ни одной не выиграло. Начиная вот с, если считать, со времен Ивана Грозного, да? Вот. А включая мелкие, там еще больше поражений Турция понесла. Вот. Поэтому вообще само по себе это очень опасно. Потому что когда может возродиться в полной мере такая память, то тут могут быть самые разные решения. Могут там начать, я не знаю, наш Черноморский флот баражировать вокруг, вдоль берегов Турции, да, заходить в проливы. Там все вот эти новые дизель-электрические лодки, которые появились, да, можно представить себе какие-то другие, другие моменты. И, конечно, эскалация, в принципе, не в чьих интересах. Но же все-таки в Ближний Восток вообще надо понимать, что когда вы начинаете безобразничать, неважно кто, но начинаете безобразничать в колыбели человеческой цивилизации, то, в общем, это всегда чревато очень серьезными последствиями. Да? Тут, и это относится ко всем, не только к тем, кто разрушает Пальмиру, там, я не знаю, или буддийские статуи, но и ко всем остальным, которые туда лезут, не очень понимая вообще, куда и зачем, и в какую среду они попадают. Да? То есть это, ну, это территория материнская для всех, да, и там как-то надо вести себя аккуратно. Оланд, безусловно, тоже заинтересован в том, чтобы снизить накал страстей. Но здесь, на самом деле, многое зависит от позиции Турции. Во всяком случае, можно опять же констатировать, что в течение последних двух дней турецкие самолеты, чуть взлетев, замечают, что они находятся на экранах наших радаров и приседают обратно. То есть вот здесь срабатывает и со стороны Турции тоже такая модель, да? Потому что, во всяком случае, если верить тому, что говорит президент Путин, будут уничтожаться все те, которые были повинны в гибели наших летчиков. И террористы, которые теперь уже совершенно очевидно будут действительно уничтожаться физически, и, возможно, те из них, которые останутся в вертикальном положении, будут жить в Турции, но не в Сирии. А те, которые останутся в Сирии, будут лежать в земле. Но с учетом того, что есть спорные территории между Турцией и Сирией, да, и не только Турция претендует на часть территории Сирии, но и Сирия претендует на часть территории Турции, нельзя исключить того, что будут нанесены удары по скоплениям боевиков, скажем, на той территории, которую Турция считает своей. То есть вот все выглядит очень так тревожно, на самом деле. Насколько в этой ситуации сможет сыграть свою роль Оланд? Посмотрим, потому что, я повторяю, вопрос же не только в том, что он беседует с Путиным, а как будет реагировать на предложение, которое возникло тот же самый Эрдоган. Да? Опять же можно сказать, что он неадекватен в том, что у него чрезвычайно напряженная ситуация, отношения с армией. Он разгромил фактически очень неплохие разведывательные службы своей собственной страны, сменив по несколько раз их руководство и приведя их, в общем, в очень дестабилизированное состояние. То есть здесь, на самом деле, и внутри страны он может столкнуться с очень большими неприятностями для себя. Вот насколько, опять же, в этой ситуации он способен будет прислушаться к голосу разума и как-то пойти на попятные, и как-то снизить накал страстей, посмотрим. Опять же, что может предложить Оланд, скажем, президенту Путину в обмен на то, что будет снижена наша риторика, что, скажем, наши корабли из Северного флота не пойдут массово в сторону Средиземного моря. Вот что он сможет предложить, да? насколько, опять же, Евросоюз будет готов отступать от своих, ну, с моей точки зрения, неразумных позиций в отношениях с Россией, которые разворачиваются на протяжении последних 2 лет. Посмотрим.
Я хочу сказать, что все-таки практически, ну, почти 90 лет, примерно так, Турция была светским государством. И традиции, которые...
Ну, это главная заслуга Ататюрка.
Да,
поэтому и Ататюрк.
Традиции, да, которые заложил Ататюрк, да, очень сильны были. И уничтожить эту светскость, наверное, невозможно без того, чтобы практически сломать хребет не только спецслужбам, которые достаточно хорошо были развиты в Турции, да, но и всему офицерству, да, всему костяку.
Когда генералитет сидит в тюрьме, в том числе меня поразило, армии, да, 93-летнего генерала посадили пожизненно, да, за переворот 77-го года, по-моему. Ну, то есть это, ну, как-то совершенно выходит тоже за рамки разумного.
И надо сказать, что не так уж много я бывал в Турции, но приходилось мне беседовать со многими турками. И я не видел у людей фанатизма, исламского фанатизма.
Да. Ну, мы с вами были в 96-м году в Стамбуле.
Да, да, да.
Совершенно,
да,
это было.
И позже бывал я там несколько раз. Нет, фанатизма не было. И наоборот, звучали такие слова, что Бог един. Но мы идем к Богу, но мы идем разными путями. Но в конечном счете мы придем к одному и тому же Богу. Мы по-разному молимся, но молимся мы об одном и том же.
Угу. Михаил, вот как может помочь ситуации при присутствии в Москве одного из мировых лидеров, Оланда, президента Франции?
Знаете, вряд ли встреча Путина и Оланда, да, внесет какую-то ясность или снижение напряженности. Тем более, что сами российско-французские отношения в данный момент не идеальны. Но сама Россия при принятии будущего, так, дальнейших решений в отношении как по самой Турции, как в отношении самой Турции, да, так и в Сирии должны как минимум учитывать 3 фактора. Во-первых, Ближний Восток сегодня это регион, это почка с сухим порохом. Второе, это определенной степени Сирия – это для России капкан. Надо сделать так, чтобы не попасть. И третье обстоятельство. Мы имеем дело с Эрдоганом, с лидером страны, который не в состоянии вести независимую внешнюю политику. Сегодняшнее турецкое руководство сильно зависит от влияния Вашингтона. То есть они могут использовать нынешние российско-турецкие напряженные отношения против самой России. И нельзя исключать, что там произойдет какая-то война. Это вполне вероятно. Тем более, что это очень возрастает. Поэтому России следует идти не на усиление напряжения, а на снижение. Потому что сейчас Эрдоган находится под сильнейшим эмоциональным давлением. Мы тоже должны, Россия должна принимать решения не эмоциональные, а взвешенные, четкие, учитывая все последствия. Во-первых, надо думать. Мы туда поставляем ракетный комплекс С-300 или С-400. Мы наращиваем там военный потенциал. В случае войны с Турцией мы можем выиграть эту войну. Это надо учитывать, это обязательно. Потому что они могут украинские факторы или там противостояние России могут активироваться как раз в Сирии. Могут устроить там маленькую войну для России. Чтобы самое главное, что мы с сирийский капкан не попали. Не попали в сирийский капкан.
Давайте тогда посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о сегодняшнем этапе обострения российско-турецких отношений.
Авиасообщение с Турцией может быть отменено. Запрет, если будет принят, коснется и регулярных, и чартерных рейсов. Как заявил глава Минэкономразвития России, это часть ограничительных мер, которые Москва намерена принять в ближайшие дни в связи с атакой на Су-24. Разработать комплекс мер против Турции поручил в четверг министрам премьер Дмитрий Медведев.
Речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары, на выполнение работ и оказание услуг турецкими компаниями и о других ограничительных мерах.
Россия также прекращает подготовку соглашений с Турцией о свободной торговле, услугами и инвестициях. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что в числе инвестпроектов, которые могут быть заморожены, газопровод «Турецкий поток». Его планировали проложить от Анапы по дну Черного моря.
Такого рода ограничения находятся в полном соответствии с правилами Всемирной торговой организации. 21-я статья соглашения ГАТТ 1994 года позволяет вводить все указанные ограничительные меры в области торговли товарами, услугами и инвестициях в случае угрозы для национальной безопасности, какой случай в полной мере мы сейчас и переживаем.
Президент Турции назвал, цитата, «эмоциональными и неуместными предположения о том, что совместные с Россией проекты могут быть отменены». Мы стратегические партнеры. Совместные проекты могут быть прекращены, связи могут быть разорваны. Разве такой подход уместен для политиков? Сказал Таип Эрдоган. По его словам, действия турецких военных были, цитаты, автоматической реакцией на нарушение воздушного пространства. В турецком МИД заявили, что извиняться за инцидент не намерены.
Да, Федор Владимирович, как дипломат, вот как вы оцениваете вот такие ответные асимметричные меры, там запрет продуктов?
Нет, ну это там, можно этому радоваться или печалиться, но это, в общем, довольно такой стандартный инструментарий в подобного рода ситуациях. Тем более, что я должен заметить, что то, что случилось вот с нашим самолетом, сама как бы фабула этого события, заставляет задуматься над тем, что очевидно, все-таки это была засада. То есть это не было вот реакция на то, что кто-то куда-то залетел, а все было подготовлено, продумано, рассчитано заранее под воздействием Соединенных Штатов или под воздействием каких-то своих вот мечтаний, не знаю. Да? Потому что когда самолет заходит как бы, да, вот, в тыл, да, и выпускает ракету, не совершив всех действий, которые предусмотрены в этом случае, то есть когда там не пытается посадить, увезти на свой аэродром, да. Там, не качает крыльями, не показывает, что ты, дорогой, зашел не туда, ты давай как-то вот двигайся там и так далее. Можно здесь вспомнить, кстати, между прочим, историю с южнокорейским лайнером, да, который вот, был сбит Советским Союзом, но все это было сделано, тем не менее.
Да, там-то было.
Да, там было, а здесь ничего. Ничего похожего. То есть все это говорит о том, что это было совершенно сознательно, не такая не ситуативная реакция. Тем более, знаешь, ситуативная реакция, меня извините, это кто? Какой-нибудь генерал, командующий вот этим подразделением авиации, отдал так просто сам от себя такой приказ. Без решения высшего политического руководства это невозможно.
Нет,
для того, чтобы это состоялось, это надо готовить.
Боинг был иранский, сбит просто эмоционально капитаном американского эсминца, который
Не надо спутать все-таки турок с американцами. Да, американцы считают, что они могут палить белый свет как копеечку по любому поводу, и когда им просто что-то такое поблазнит. Да, все-таки турки в этом смысле народ более аккуратный. Вот, поэтому здесь явно совершенно было вот это вот.
Да,
да, и поэтому я говорю, тут вот единственное, что надо тоже вот как бы не переборщить, да, потому что здесь уже звучат оценки такие, что надо сейчас под сурдинку вооружать, через Ирак вооружать курдов, чтобы все оружие попало в турецкий Курдистан, и значит, там, чтобы все опять заполыхало. Говорится о том, что и Азербайджан в этом смысле не будет нам очень как бы противоречить, потому что клан Алиевых – это курды этнические, поэтому, значит, вот здесь как бы сработает и такого рода солидарность. Я сегодня уже видел, между прочим, в интернете и такого рода оценки, что а почему действительно не забрать Босфор и Дарданеллы и вообще западные побережья Малой Азии, передав просто это грекам и таким образом разрушив НАТО. То есть, как бы, да, то есть договориться с греками, что мы вроде как это вот. И тут же передаем им. И пусть они тогда продолжают свои.
Греков не спросили, как в том анекдоте.
Все
остался говорить греков.
Да, да, да.
Вот. Давайте Мехман дадим
слово. Вот как раз я хочу поддержать вашу мысль, абсолютно правильную, насчет засады. Да? Да. Возникает вопрос, не приготовила ли Турция и силы, которые стоят за этой страной, другие западные дели России? Вот из этого надо искать. Потому что это не первое и последнее, потому что там все шло к тому, что рано или поздно, потому что все последние месяцы Эрдоган выступал очень эмоционально. Рано или поздно это должно было выйти на прямое столкновение. Вот это как раз сбитие самолета, это есть как раз открытое столкновение. Поэтому в этом плане Россия следует вот максимально, да, сдержанную политику вести, чтобы дело уже не прошло, не перешло уже в противостоянии между Россией и блоком НАТО, потому что как бы они двойную игру не вели, в случае начала войны за Турцией будет стоять НАТО. Они могут там все что угодно делать. Поэтому там развитие событий возможно, ничего не исключено. Ничего не исключено. Потому что вдруг там взорвется, как пороховое, все взорвется одним махом, что это будет катастрофа. Это может даже привести к третьему мировой войны и так далее и прочее. Потому что там очень сильные, не только столкнулись геополитические, мощные экономические интересы, транспортные интересы. То есть это там всегда, вот историк не даст соврать, Ближний Восток всегда был местом столкновения и интересов крупнейших империй. Вот так и остается Ближний Восток.
Там еще одна мина замедленного действия есть. Это Турецкая Республика Северного Кипра. Об этом тоже не надо забывать.
Да, это неурегулированные проблемы до сих пор.
35 лет уже, да?
Да. Еще был этот архиепископ Макариус.
Да. Поэтому там надо действовать так, чтобы не было задействовано с нашим действием какие-то другие там мины замедленные, тем быстрого действия, да, чтобы вдруг там хлопнуть. Потому что это Ближний Восток, это заминированное поле. Взорвется все там. И там идет война цивилизации. Причем исламскими расколотами и будут отыгрывать, и французы будут отыгрываться там за свои трагедии, и западным в целом, потому что уже сейчас идет столкновение интересов, да, столкновение цивилизации, потому что западный мир накопил настолько долги, что сейчас общий мировой внешний долг составляет 71 триллион долларов. Из них более 61 триллион долларов, эти 15 принадлежит стран, так называемого западного мира, да? Это страны Европы, Австралия, Канада, США. Они вот не в состоянии никогда это погасить не будут. Им нужно, чтобы крупная война была, через крупную войну все аннулировать, все эти долги. И все это к этому идет. Мы зачем это? Надо постараться так, чтобы мы не оказались в состоянии проигравшего.
Да, вот мне такой вспомнился трагикомический эпизод. Помните, после войны маршала Жукова назначили командующим Одесским округом. Да. И тогда Турция объявила всеобщую мобилизацию. Думаю,
да,
что...
Я решаю, что это вот прямо сейчас начнется. Да.
Да. Вот, таких шагов тоже сейчас главное избегать, чтобы не спровоцировать. Да? Уже на грани висит ситуация. Малейшая вспышка.
Да, вы абсолютно правы, потому что Эрдоган сейчас принимает эмоциональные решения, абсолютно эмоциональные решения. И его могут провоцировать вот прямо из США, потому что он лишен самостоятельности, потому что экономика разваливается.
С другой стороны, и он может неправильно понимать американцев. Это то же самое, что случилось с Саакашвили, когда ему тоже кивнул головой Буш, да, и тот решил, что все, значит, мне дано разрешение.
Ну, Южная Осетия, да. Темная история. Но главное, тогда, кстати, был президент Саркози тоже был посредником. Вот к вопросу об Оланде.
Дело в том, что тогда Саркози очень быстро и четко перешел на сторону России.
Ну, был план Медведева с Саркози.
Да. Ну, и нет, и там, конечно, сыграл колоссальную роль, вот мы этого не учитываем, да. Но все-таки, когда наш известный и дирижер, да, и музыкальные деятели. Да. Вот он же как раз в это время должен был отправиться в концертами в Лондон, да, он дал там концерты. Он поднял зал в память погибших в Южной Осетии, а поскольку он был принят при всех дворах и всеми президентами, на следующий день у него был прием у королевы, где он изложил эту позицию, да, и все газеты Британии вышли с тем, что он на приеме у королевы как бы защищал и объяснил, да, что происходит.
Дело до сих пор вопрос подвешенный, да. Территориальная проблема не решена. Давайте посмотрим сейчас опрос на улице у наших радиослушателей, которые подготовили наши корреспонденты Александр Пылаев и Антон Олейников, о том, как вы относитесь к запрету турецких продуктов в России.
Как вы относитесь к тому, что Роспотребнадзор хочет запретить ввоз турецких продуктов в Россию?
Ну, наверное, я согласилась бы с этим решением.
Почему?
Ну, честно говоря, негативное мнение относительно данной страны конкретной. Поэтому, да, наверное, из солидарности со всеми остальными гражданами.
Если они против нас, то мы против них. Ну, потому что в основном Турция, я считаю, что они от нас зависят, а не мы от них. Я думаю, что мы без них сможем обойтись, а вот они без нас. Им будет тяжеловато, конечно.
А мне кажется, наши производители не хуже. Тех же самых помидор и клубники. Просто бывая за границей, я пробовала, ничем не отличается. Чем хуже?
Мне кажется, что это большая глупость и очень нечестный подход Роспотребнадзора. Что он вполне мог это, если он замечал такие проблемы, то он должен был это сделать до этих событий. Я вижу в нем какую-то марионетку политическую, и я не доверяю этой организации в результате, потому что она запрещает и разрешает к употреблению какие-то продукты, основываясь на политической атмосфере сейчас. Это недопустимо, с моей точки зрения, необъективный подход.
Это, скорее всего, больше такая политическая подоплека. Это ответ, скорее всего, на сбитый этот самолет, который произошло в ближайшие дни.
У нас, понимаете, получается, как что-то случится, тогда начинается Роспотребнадзор работать. А Нищенко также работал, то же самое с Белоруссией, помню, там как поругались правители, тут же масло, молоко плохое стало, тут же то же самое начинается. Надо просто продумать все эти вещи, просчитывать и смотреть. С бухты-барахты обрезать можно легко и просто все. А насколько это выгодно для нас? Поэтому я считаю, надо просто оценивать со всех сторон.
Как вы считаете, из-за чего он это? Из-за предшествия?
Я считаю, да. А это предшествие объявлено было. Что поскольку наш самолет сбили, теперь давайте будем нашли недостатки у каких-то продуктов турецких. Зачем так делать? Надо было раньше находить эти недостатки и запрещать ввозить их, если они некачественные. А так что сейчас начинается по хвостам бить?
Турецкие продукты уже давно на нашем рынке, как я считаю. И я думаю, это более как-то стабильнее.
Да, я могу и понять, почему запрещают, да, потому что сбили самолет, там вокруг этого ажиотаж сейчас. И как-то, как президент, да, сказал, это удар в спину, там, и так далее. Но я не думаю, что это настолько надо было раздувать, Как-то можно было бы это решить, реально словами встретиться. Если обе стороны бы нашли какой-то выход более положительный, не как сейчас там полностью разорвать отношения, и туризм у нас, да, уже прекращается, там запретили то перелет. Вот у меня мама летела как бы с Германии домой и отменили ее рейс, там ей пришлось покупать другие билеты, и это лишние проблемы для народа.
Так как турецкое правительство поступило неверно очень. Я отношусь, по поводу инцидента было позавчера, да, или позапозавчера, что-то такое. Я считаю, да. И запретить надо всех туристов, чтобы ни один россиянин не ездил в Турцию. Это однозначно. Я считаю, я бы сделал бы так.
Я обычный гражданин, на меня это особо сильно не влияет, потому что я занимаюсь больше семьей и, мало увлекаюсь телевизором и всем дальнейшим, что происходит вообще в стране. Поэтому... Очень неприятно, что так получается. А что делать?
Надо начинать не с этого просто. Это не решение проблемы. Решение проблемы не заключается в прикрытии торговли. Пусть газ перекрывают. Вот это серьезно уже.
Пусть лучше думают. Понимаете? Нужно хорошо подумать. Прежде чем что-то запретить, нужно сначала подумать. Кто-то же когда-то налаживал эти связи. И то, что произошло, это неоднозначный факт. Что произошло? На каком уровне, кому это было надо. А поссорить два народа, как мы уже это проходили, проходим.
Да, давайте, вот, да, пожалуйста.
Я хотел бы тебе свои мысли, да, высказать. Во-первых, не надо себя вот как вести, как обиженный ребенок, да, потому что мы ударим этим самым собственной репутацией, потому что раз взяли от меня, раз взяли там санкции, но в дальнейшем, если с каждой стороны, мы Европой так поступили, с другими странами так поступили, с Турцией так поступаем, и неизвестно, мы просто собственной репутацией несем удар такими вещами, да, и поэтому вот этого страдаем мы. Потом в дальнейшем кто будет иметь с нами долгосрочные деловые отношения, если мы сами себя видим. Во-вторых, надо при принятии решения надо портить отношения не с Турцией как страной, а как режимом Эрдогана. Потому что режим Эрдогана вот в конце концов приведет к тому, что через год-полтора там усилится политический кризис, все закончится, у меня такое ощущение, что очередным военным переворотом. Это даже неизбежно.
Очень
поэтому, потому что сейчас военные, турецкие военные боятся высказать свое мнение, свои возмущения. Потому что сколько арестовали, последний раз, их раз помню, сколько посадили, сколько их обвинили в попытках государственного переворота. А когда военные почувствуют, что уже все, режим, партия Эрдогана ослаб, можно победить. Когда будет? А тогда они совершат военный переворот. И этим все закончится, власть Эрдогана.
Как вы считаете, может быть там своеобразная турецкая весна, что называется?
Турецкая весна вряд ли, потому что весна приходит после зимы, после морозов.
После диктатуры. После,
да, когда сковано силы природы, и бурно они просыпаются. Ну, всякое бывает весной, в том числе и паводки разрушительные, и многое другое. А все-таки в Турции не было многие практически столетия не было зимы настоящей. Были какие-то, ну, небольшие заморозки, но зимы не было. Поэтому и бурной весны быть не может.
Да, ну тогда конкретнее поставлю вопрос. Может быть цветная революция в Турции на этом фоне, если она использует отношения со всеми окружающими?
Нет, смотрите, я неоднократно, по-моему, даже и в вашей студии тоже говорил, что все-таки есть нации имперские, есть нации-сателлиты. Вот у имперских наций не происходит цветных революций. Вот я думаю, что турок тоже извне не завести на какие-то такие события. Так же, как очень трудно русских. Да, вот мы видели, что все попытки как-то вот повлиять извне на происходящее не происходит. Потому что русские имперские нации, да, там, британцы имперские нации. Вот Турция тоже, у них тоже была своя империя. И в общем, в значительной степени она сохранилась все-таки. Да? То есть вот, большое государство. Это не Австрия, у которой была вся империя, и теперь маленькая Австрия, там небольшой осколочек.
С огромной головой.
Да, того, что было на самом деле. Да? Вот. Поэтому я думаю, что это вряд ли. А вот что касается вот этих вот продуктов, да, значит, ну нет, конечно, израильтяне заместят турецкие продукты, и греки те же самые заместят эти продукты. Опять же, торговля дело такое, да, оно очень подвижное, поэтому я бы... Я бы не согласился. Ну, Бразилия просто далеко, хотя, с другой стороны, Дальний Восток и так снабжается с той стороны Тихого океана, а не отсюда, да. Я бы не согласился с тем, что это какой-то ущерб нанесет нашей репутации, потому что, я говорю, торговля очень подвижное дело. Да? Торговец идет туда, где можно сейчас получить прибыль. Если там получить прибыль невозможно, он уходит, потом возвращается очень быстро, потому что, я говорю, это очень живое дело. Это там небольшие длинные деньги, которые любят тишину и которые там вот всерьез реагируют на такие события.
В общем, по-моему, в глобальном масштабе предложение превышает спрос и готова удовлетворить любой спрос.
Да, конечно, вы правы, сейчас уже сильно на многие продукты.
Нет, поэтому дело даже не в импортозамещении, да, хотя И здесь какие-то, возможно, откроются перспективы, ну, в конце концов, в регионе, который некогда возглавлял наш министр сельского хозяйства, да, Ткачев, там, в принципе, его собственный агрохолдинг колоссальный существует, который может взять какие-то функции на себя, там, его бизнес-партнеров. Да, то есть здесь и такая возможность есть. Но просто я что хочу еще раз сказать. Да, вот сейчас есть время, да, там есть наши туристы, которые около 10 тысяч, как нам вчера было сказано. Да? Значит, эти туристы хотят отдохнуть спокойно отдохнуть до истечения своих путевок. Да, своих путевок. Вот это время должно быть использовано максимально продуктивно для того, чтобы всесторонне оценить ситуацию. Да? Потому что когда в Турцию покинет последний наш турист, понятно, что руки будут чесаться для того, чтобы наказать. Да, вот то время, которое сейчас еще вот Богом нам отпущено, да, надо использовать для максимально глубокого и всестороннего изучения ситуации и принятия очень взвешенных и даже если это будут силовые решения, чтобы все-таки они были, их последствия были просчитаны на достаточно глубокую перспективу.
Ну да, но у нашего лидера очень превалирует симпатия, антипатия. Вот он не хотел с Саакашвили встречаться, так ни разу с ним и не встретился. Да. Как бы это ни получилось с Эрдоганом, да.
Я думаю, что уже отношения между путинской Россией и эрдоганской Турцией уже все испорчено окончательно. Улучшение отношений Эрдогана, да, никаких посредников, даже если на коленях придет сам Обама, да, Путин уже помириться Эрдоганом не будет. Я думаю, что Россия будет, а точнее, президент России будет играть только на ослаблении власти Эрдогана. А власть Эрдогана только будет ослабеваться, потому что когда в следующем году исламисты начнут атаковать уже туристические курорты, потому что почему же курдские сепаратисты не трогают? Потому что значительная часть туристического бизнеса Турции принадлежит курдам. А сейчас курды воюют исламским государством. И враги Турции, то есть они будут в следующем году, это с вероятностью на 90-95%, можно сказать, что будут атакованы турецкие курорты. Это лишит значительную часть турков рабочих мест. Это сильно нанесет удар. Это будет напряжено. Я же говорю, все закончится. Россия следует иметь терпение и ждать, потому что с эрдоганской Турцией уже все. У нас уже отношения испорчены окончательно. Придут военные, да, как в Египте пришли военные. У нас прекрасно отношения военные друг друга прекрасно понимают. Да. У нас, я думаю, что в Турции восстановится отношения только после того, так как когда его Сменится. Военные придут к власти. А это неизбежно. Придут.
Через полтора года. Сергей Александрович, возрастает ли на это время террористическая угроза, в частности, в России?
Вообще говоря, не хочу
быть плохим пророком,
выступать в роли Кассандры, но все-таки трезво взирая на нашу планету, нельзя не заметить, что уже установилось обратная связь всех кризисных потоков, всех кризисных явлений. И что цивилизация, наша цивилизация индустриальная, техническая цивилизация, уже вступила в начальную стадию агонии. Мы уже находимся в начале агонии, финальной агонии цивилизации. Человечество не погибнет. Человечество найдет выход. Человечество возродится, но на новом уровне.
А наипаче Бог найдет этот выход?
Бог действует через людей.
Да, я поэтому говорю.
Так что будет новая цивилизация, но переход к этой цивилизации будет достаточно неприятен. Я не могу сказать, насколько тяжел, насколько труден, будет ли он в форме Армагеддона, или он будет смикширован как-то, но он будет непростым. Так что вот сейчас мы видим, что один кризис сменяет другой, и что нету места, кроме, может быть, королевства Бутана, где все было бы в порядке, спокойно, красиво и хорошо. В Бутане – да. Вот моя жена недавно была в Бутане, там красиво, но там чисто, там порядок. Но других таких мест почти
нет. Небольшой островок, да, поэтому.
Да, Федор, как вы хотите, чтобы смена цивилизации произошла сейчас из-за российско-турецкого конфликта? По-моему, рановато, мне
кажется. Нет, но то, о чем говорит Сергей Александрович, намного глубже, да, и тоньше, потому что он же обращает наше внимание на то, что, в принципе, вот эта западноевропейская, условно говоря, да, евроатлантическая цивилизация, она влетела в кризис еще до всех вот этих вот историй, тем более до сбития самолета. Да, до всякой арабской весны она влетела в этот кризис. И, к сожалению, я вынужден согласиться, что многие действия западных лидеров и вообще лидеров во всем мире мне напоминают такие конвульсивные, вот какие-то судорожные сокращения. Да? То есть, когда все понимают, что происходит нечто глобальное и, в общем, чреватое довольно тяжелыми последствиями, но никто не понимает, что же делать. И просто иногда истерически, вот скажем, как президент Эрдоган, пытается просто зафиксировать какую-то позицию, что-то такое вот успеть придержать или как-то вот что-то застолбить и так далее. Да? Вместо того, чтобы на самом деле там, есть же, в конце концов, тинтенки, да, которые можно было бы договориться и посадить вместе людей разного происхождения, разных исторических и культурных традиций, да, и поручить им просто продумать, ну как выходить же надо будет вместе из всего этого, да. Проще всего там обвинить турок, что они там пропускают беженцев для того, чтобы Европа рухнула, да, там и турки опять пришли в центр Европы, как мы помним, в 1678 году, да, вторая осада Вены была, да, то есть в центре Европы находилась Турция, что вот турки, значит, стремятся к этому, это проще всего, да, а туркам, я боюсь, тоже ничего особенно не светит вот, при таком развитии событий, я имею в виду кризис общечеловеческий.
Да, Михман, как вы считаете, может ли Совет Безопасности ООН, вот, если он соберется экстренно, как-то отрегулировать ситуацию?
Знаете, вот я как раз хотел бы вокруг этого, да, свою мысль сказать, потому что сегодня мир созрит для крупной перемены, да, неизбежно. А старый миропорядок не работает. А как же может Совет Безопасности решать? Это сейчас как раз уже все. Старый окончательный взлом, старый миропорядок требуется, не работает международный, региональный.
Строить, да, рядом
новый, да, миропорядок.
Что просто можно было бы потом заместить.
Да. Региональный, международный, региональный структур не работает. Международная финансовая структура не работает. То есть мир создан для перемен, основательной, вот, координированной перемены. Поэтому я не думаю, что Совет Безопасности ООН какие-то решительные, потому что уже Совет Безопасности, он уже лишится возможности какие-то вопросы решать окончательно, потому что все решается. А что американцы будут принимать прототурецкий проект какой-то, они будут предлагать свой проект, который никогда не поддержит Россию. Нет, это я ничего не ожидаю.
Да, то есть вы согласны, Федор Владимирович, что достаточно малейшей вспышки там какого-нибудь инцидента, посольства в какой-нибудь стране, и да не нет, дай бог, какого-нибудь несчастного случая.
Дело в том, что всегда все происходит вот спонтанно, да?
Спонтанно. Мир созрел уже, да?
Можно вспомнить, да, Гаврилу Принципа, там, ажитированного человека, который взял и вот выстрелил там, да, в эрцгерцога. И как все понеслось, да? То есть все ждали этого. Другое дело, что в чем, с моей точки зрения, все-таки принципиальное отличие того, что было 100 лет назад и нынешнего положения, да? Тогда все с радостным настроением кинулись в эту самую
с облегчением,
мясорубку, что и каждый считал, что он победит. Какой был подъем патриотический во Франции, какой в Германии, какой в России. Все считали, в Британии я уже не говорю, да, все считали, что как бы дадут по мозгам своим, значит, противникам, победят, и все будет здорово и прекрасно. Никто не понимал, никто не мог себе, да не то, что не понимал, представить себе не мог, что три империи великие рухнут в результате.
Да, и то, что тревожно, то, что как раз в той войне воевала Турция, как напомню, Сергей Александрович, против Российской империи. Да, давайте, Михаил, да, заканчиваем.
К сожалению, да, уже Третья мировая война уже становится неизбежной. Да, все это, как говорится, признаки.
Нет, но никто не хочет. Да. Когда хотели, а сейчас не хочет.
Да, потому что уже есть заинтересованные стороны.
Да.
Запад заинтересован, чтобы сейчас аннулировать свои долги.
Да, но мы рассчитываем, вот что уже начнется не в горах Турции, как, какие там живут туркоманы,
нет,
да?
Нет, начнется, скорее всего, сирийско-турецкая граница, между Китаем и Японией.
Да,
потому что
пусть там.
Через максимум
спасибо.
Два года.
Но только не там, где сейчас. Спасибо большое. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».